богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Как Христос заботится о нас через наставников церкви. Часть вторая.
В прошлый раз мы начали рассматривать стих 11 и 16 из 4 главы «Послание к Ефесянам». Давайте прежде всего откроем и прочитаем данный отрывок Нового Завета. Ефесянам 4 глава, стих 11-16. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Конечно, Господь, если бы пожелал, Он мог бы заботиться о Своей Церкви и о каждом из нас в Церкви напрямую. Если бы Он пожелал, Он мог бы заботиться о каждом из нас напрямую. Он мог бы являться нам, когда нам удобнее, утром, днем, или вечером, или когда у нас возникает нужда, какой-то вопрос, нас нужно проконсультировать и говорить, что делать здесь и так дальше. Однако Господь решил так не поступать. Он решил взращивать нас, снаряжать, совершенствовать через несовершенных людей, таких как Петр и тысячи других братьев. Нам важно понять, друзья, у Христа есть только один обучающий план для Его Церкви. Только один план для нашего духовного развития. Какой? Это рост через служение библейских консультантов, наставников и взаимодействие с ними. Трудность состоит в нас, в том, что наша плоть, плотская гордыня – мешает нам принять этот план. Мы, по сути, не согласны с этим планом по плоти. Мы противимся этому плану, потому что плоть желает чего? Она желает своевольничать. Она отвергает любые внешние авторитеты. И отговорки, которые мы придумываем, может быть очень простыми. Люди говорят: Христу я готов повиноваться, но людям, пусть даже руководителям церкви, нет. И вот для наших русских евангельских церквей это большая проблема. Проблема, которая формировалась, наверное, десятилетиями. В годы гонений служителей не хватало, и верующие воспитывались, росли, ну, с минимальной опекой лидеров или вовсе без опеки. И рост у них был, конечно, слабенький, но целое поколение привыкло, что, в общем-то, очень сильно наставники не нужны. Также время было тяжелое, пастыри не могли заниматься изучением слова. Многие из них просто работали целый день, как брат один говорит: мы вместе работали целый день, трудились, устали, пришли на служение, я теперь сижу, а он мне что-то рассказывает. А рассказать ничего не может, потому что он же ничего не изучал. И вот в этом всем контексте формируется такое понимание, что наставники особенно не нужны. Они, в общем-то, ничего не дают, ни на что значительно не влияют. И это, конечно, проблема, которую нам нужно решать. Это тот менталитет, который неправильный, который не соответствует замыслу Христа о Его Церкви. И над этим вопросом мы с вами работаем. Конечно, нам бы хотелось по плоти, чтобы Иисус говорил нам напрямую и взаимодействовал с нами напрямую, но Он заботится о нас именно через наставников церкви. Другого пути духовного роста христианской общины нет. Когда человек находится в библейской церкви, для него вопрос принятия пасторства становится ключевым. Это вопрос нашего роста или упадка. если мы находимся в библейской церкви, вопрос принятия пасторства для нас является ключевым. Это вопрос нашего роста или упадка. Если мы будем взаимодействовать с верными пастырями, мы возрастем. Если мы не будем взаимодействовать с верными пастырями, мы не возрастем. Вот здесь та точка, где есть развитие или развития нет. Вот почему мы говорим душепопечителям, что одна из ваших задач, главных, ключевых задач, состоит в том, чтобы научить новообращенных принимать пасторство и расти согласно Божьему замыслу, чтобы вы научили новообращенных тому, что Христос желает их взращивать через то, что лидеры церкви будут их снаряжать на дело служения. И чтобы помочь тем, кто еще не принимает до конца заботу пресвитеров, колеблется или принимает лишь поверхностно, на показ, давайте более детально изучим, как Христос заботится о нас через наставников церкви. Прежде всего, давайте вспомним то, о чем мы говорили в прошлый раз, и затем пойдем вперед. Во-первых, Христос дарует нам наставников церкви. Его забота состоит в том, что Он нам вообще дает наставников церкви. Стих 11. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Это забота Господа, что Он вообще дал нам наставников. И поставил можно перевести как дал, даровал. Ну, мы в прошлый раз говорили о том, что апостолы и пророки, они несли уникальное служение, возвещали прямое откровение от Бога, были фундаментом церкви, и поэтому их служение еще в первом веке прекратилось. Сегодня апостолов и пророков нет. Вы знаете об этом, друзья? Это очень важный момент для принятия пасторства. Иначе какой-то человек скажет: «Я апостол, не слушайтесь своих наставников», и будет морочить вам голову. В наши дни основными работниками на ниве Христа являются евангелисты, пастыри и учители. Евангелисты призваны возвещать благую весть большому количеству грешников. Они либо основывают новые церкви, либо трудятся внутри поместной общины, снаряжают верующих на дело проповеди Евангелия. И здесь важно сказать, друзья, что многие евангелисты наших дней не выполняют своего служения так, как его должно выполнять. Они просто проводят евангелизационные мероприятия и не прилагают достаточно усилий к тому, чтобы люди, которые приходят на эти мероприятия и, казалось бы, обращаются на них, укоренились в поместных церквах. Поэтому истории о том, что приехал евангелист, наделал много шума, было что-то масштабное, таких историй много. Но истории о том, что в церкви появились реальные обращенные, таких историй гораздо меньше. Мы с братьями общались в четверг и говорили об одном очень глобальном проекте, который проходил по разным городам нашей страны. И вот после того, как проект прошел в одном из городов-миллионников, я встречался с пастором церкви того города, и он был в унынии. И люди говорят: он почти в депрессии, и церковь почти в депрессии. А что такое? А потратили много средств, весь город был заклеен плакатами, плакаты на автобусах, на транспорте, на троллейбусах, везде. Реклама по телевидению, реклама по радио, в газетах реклама. Множество людей звонят на разные линии телефонов. В результате ни одного обращенного в церкви. Ни одного. Вот евангелизм и служение евангелиста, оно правильно построено тогда, когда есть реальные обращенные люди, которых можно увидеть и не только на следующий день после евангелизационного мероприятия, но и через два дня, и через год, и через два. Это реальные люди, которые остались в церкви и которые стали служить своими дарами. Поэтому евангелисты заботятся вот о таких результатах. Они просто проводят какие-то шумные кампании. По крайней мере, так должно быть. Пастыри и учители – это служители, руководящие поместными церквами. Они питают их Словом Божьим и вдохновляют личным примером. Некоторые из них, и я думаю, что многие хорошие пастыри и учители, они, конечно же, имеют и дар евангелиста. И еще следует сказать, что пастырь и учитель – это не два разных служения, а одно служение. Именно на пастырях-учителях лежит основная забота о благополучии церкви. Так вот, чтобы принимать их служение, нужно просто понять одну простую истину. Божьи люди в церкви появились не по воле человеков, не по воле людей. Они являются подарками Христа своей возлюбленной невесте. Вот Христос стоит перед вами и дает вам подарок, дает вам свой дар. Вы можете принять этот дар, а можете его отвергнуть, сказав, что вы и сами неплохо справляетесь с духовным развитием, у вас есть Библия в руках, и это все, что вам нужно для прекрасного духовного роста. Такой подход оскорбляет Господа, потому что ради того, чтобы даровать нам эти дары, как сказано здесь в 4 главе послания к Ефесянам, Христос спустился с небес, пострадал на кресте, вознесся во славе для того, чтобы получить право наделять церковь духовными дарами, как дарами для служения каждого из нас, так и дарами, которыми являются наставники. Для этого Христос очень много перенес, совершил великий и славный труд. Поэтому если после того, как Он совершил этот славный труд, чтобы подарить нам пастырей, учителей, евангелистов, мы отвергаем эти дары, мы грешим против Господа. И, конечно же, когда мы так грешим, то страдает от этого в первую очередь наше сердце, наша жизнь, наше окружение. Люди как думают, что вообще все люди, даже самые глупые, они думают, что они самые умные. Вы знаете об этом? Вот возьмите жизнь человека, которая вся разрушена, вся глупая, в материальной, в духовной сфере, и поговорите с ним. Он такой умный в своих глазах и расскажет столько оправдывающих себя историй. Поэтому люди думают, что они и сами проживут. Но реальность говорит о том, что без мудрых Божьих наставников, когда люди остаются, это уже наказание. Вот вы можете, если вам надоела собака, можете взять ее и отвезти куда-то далеко. Я не предлагаю это сделать. Можете ее куда-то отвезти далеко, особенно если возле рынка где-нибудь. А как вы думаете, она проживет? В общем-то, проживет. Или возле столовой какой-нибудь. Там какая-нибудь милосердная женщина, о ней позаботится. А вот если вы возьмете овцу и отвезете куда-нибудь в лес, где еще и хищники живут, это что означает? Это все равно, что ее убить. Вот такие мы овцы. Мы без наставников, без того, чтобы Христос заботился о нас через Божьих людей, мы сами собой жить не можем. Конечно, в нашей гордыне мы не хотим это принять, мы против, и всегда труднее всего пасторство принимать мужчинам, но из-за феминизации общества сегодня и женщины тоже не отстают в этом вопросе. Люди, которые из здоровых библейских общин уходят в никуда, в какие-то слабые, странные церкви, они отказываются от заботы Христа через добрых пастырей. Или в ложные церкви, что еще хуже. Поэтому, друзья, не удивляйтесь, что если вы встретите эту овцу всю в плохом духовном состоянии, она будет худая, у нее будет плохая шерсть, она болезненная, она погибает. И мы встречаем таких овец. Они бродят, такие несчастные, некрасивые, жалкие, с разбитыми сердцами, с разбитыми жизнями. И Господь их наказал, Он оставил их без своих добрых пастырей, оставил их один на один со своими проблемами или направил их к лжепастырям. Он их наказал, и они теперь бедствуют, бедствуют и страдают. Во-первых, Христос заботится о нас, даруя наставников церкви. Во-вторых, Христос готовит нас к служению через наставников церкви. Стих 12. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Как я уже сказал, Христос дает каждому верующему духовные дары, но именно через наставников Он развивает эти дары. Наставников, которые разъясняют Писание. Он совершенствует нас через наставников. Он нас снаряжает, повышает нашу духовную квалификацию, чтобы мы были пригодны на дело служения, чтобы мы знали истину и трудились с верными мотивами для созидания тела Христова, то есть строительства, возведения и развития церкви в любви и истине, спасения грешников и духовного роста спасенных. Если в церкви кипит жизнь, обучение Слову проходит на всех уровнях, на богослужении, на группах, на молодежных общениях, в личных консультациях. Если дьяконский труд охватывает все физические нужды общины, это происходит не случайно, а благодаря тому, что Господь послал верных пастырей, учителей, наставников, которые снаряжают святых на дело служения. Вот так правильно работает церковь, друзья. Проповедуем слово, показываем, как применять слово, и вы идете, творите дела милосердия, евангелизируете, распространяете слово по этой земле. Вот так правильно работает церковь. Если пастыри делают это за вас, эта церковь работает неправильно. Это как футбольная команда, в которой, вы знаете, вот вы, если были когда-то или смотрели футбол, футболисты бегают, а тренер стоит и говорит им, как играть. А представьте футбольную команду наоборот. Все они стоят и кричат тренеру, как ему бегать. А он бедный бегает. И что из этого доброго? Что-нибудь получится? Ничего не получится. Это неправильно. Это церковь наоборот. Поэтому пастыри, наставники снаряжают святых, а святые идут и совершают служение, которое созидает тело Христово. То есть это ваш труд, ваша работа, ваша обязанность перед Господом. Вот как Христос заботится о нас через наставников церкви. Он, во-первых, дарует нам их, и, во-вторых, готовит через них к созидательному служению. Обо всем этом мы говорили в прошлый раз, сейчас только вспомнили, и теперь можем продолжить. В-третьих, Христос объединяет нас в истине через наставников церкви. Стих 13а. «Доколе все придем в единство веры». Что здесь следует понимать под верой? Это не спасающая вера, это не верность в испытаниях, это вероучение, основные христианские доктрины. И Господь использует служителей церкви для того, чтобы они приводили верующих к единству в вероучении. Ведь Господь призвал нас, друзья, из разных культур, национальностей, идеологий и еще ко всему прочему дал нам разные духовные дары. У нас разный жизненный опыт, у нас разное образование, у нас разное воспитание, у нас разные традиции, может быть, разные политические взгляды, у нас разное представление о добре и зле, об устройстве семьи, о воспитании детей, об отношении к труду и к отдыху. Но все разное. И вот вы такие разные все сюда пришли и начинаете друг другу давать советы, консультировать друг друга. Представляете, что происходит? Происходит ужас. И для того, чтобы столь разные люди могли не только мирно сосуществовать, но и сосуществовать в единстве, чтобы наши отличия не становились поводом для ссор и разногласий, для этого Бог поставил в церкви пастырей и учителей, которые наставляют в слове и приводят общину к общему знаменателю в вероучении и объясняют, как правильно по Библии. Не так, как вы думаете, не так, как ваши родители вас воспитали, не так, как вы посмотрели на Первом канале в какой-то передаче, не так, как вы в газете прочитали, не так, как вас в школе учили, не так, как ваша мама делала или папа. Это все нужно отвергнуть и забыть, если это не связано со словом. И нужно наставляться и познавать именно то, что говорит Бог. И в этом состоит важная ответственность пастырей и учителей. Они преподают слово, и мы приходим к единству. Если этого не делать, будет беда. Александр Строк в одной из своих книг говорит о том, что евангелист, который всю жизнь основывал новые церкви, вот всю жизнь этому посвятил, 40 лет основывал новые церкви. Вы знаете, это трудно основывать новые церкви. Поднимите руку, кто когда-нибудь занимался с кем-нибудь? Ну, вам еще предстоит, если вы не занимались, вам еще предстоит многое узнать. Это трудно. Вы говорите человеку, а он что? О, да, я хочу выполнять. И он приходит на следующий день, он все прочитал, все сделал, и все применил, и все прекрасно. И он... Так не бывает. Он враждует против вас. Он не соглашается с истиной. Он излагает вам какие-то свои принципы. Это один человек. А основать новую церковь. Представляете, какой колоссальный труд. А несколько церквей – это колоссальный труд. И вот человек посвятил свою жизнь, и он оглянулся на свою жизнь. И знаете, что он увидел? Он увидел беду, он увидел трагедию. Он увидел, что все церкви, основанные им, разрушились из-за греховных распри между верующими. Найти церковь, живущую в единстве хотя бы на уровне служителей, большая редкость в наши дни. А если община терзаема крупными и мелкими конфликтами, она теряет свою эффективность. Все силы уходят на противостояние друг другу. Сил и желания заниматься евангелизмом, обучением верующих больше не остается. Молодежь многих евангельских церквей уже настолько привыкла к тому, что между служителями нет мира, что называют братские общения, где собираются братья, дратскими, от слова драться, сражаться. Это уже такой жаргон, уже не новый даже, это уже такой известный. Вот сын пастыря разговаривает с сыном диакона: «Твой где? На дратском? Да и мой туда пошел». Это очень драматично. Это очень страшно, это очень плохо, это очень неправильно. Так вот, для того, чтобы были братские, а не дратские, для этого пастырь и учитель должны трудиться, должны сражаться с грехом в своей жизни, в жизни окружающих, должны пахать, должны преподавать слово, должны взращивать лидеров, они должны учить и учить, молиться и молиться, наставлять и вразумлять. Нужен тяжелый, кропотливый труд. Только так мы придем в единство веры. В-третьих, Христос объединяет нас в истине через наставников церкви. В-четвертых, Христос уподобляет нас себе через наставников церкви. Стих 13b. «И познание Сына Божьего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Познание Сына Божьего – это не спасение, а нечто большее. Это познание, которое начинается в момент спасения и продолжается всю земную жизнь. И правильно должно быть так. Мы познали Христа в момент спасения, и мы возрастаем, все больше Его познаем, все больше познаем Его характер, Его качества, Его атрибуты. Все больше узнаем, как Он относится к представителям власти, к бедным и к богатым, к браку и к разводу, к друзьям и предателям, к молитве и к искушению, к своим родственникам и к болезни, и к смерти, и ко всем аспектам нашей жизни. Мы все больше и больше познаем Господа, каков Он и в небесах. Это достигнет совершенства в мужа совершенного. Речь идет о совершенстве в Господе. В меру полного возраста Христова. Это указание на полное уподобление Иисусу, которое произойдет в вечности. Мы познали Христа в момент спасения. Пастыри, учители наставляют нас в слове. Мы растем, мы лучше познаем Христа. Есть динамика духовного роста. На земле мы никогда не будем такими же, как Он. В святости, любви и истине. Но мы можем достичь динамики духовного развития, которое угодно Христу. Но на небесах мы точно уподобимся Христу в любви, святости и истине. К сожалению, сегодня многие церкви, многие христиане, они ведут себя очень странно, потому что они плохо знают характер Христа. Они плохо знают Христа, какой у него характер. Поэтому они неправильно относятся к своим родственникам. И поэтому они ставят родственные отношения выше истины. Потому что они думают, что Иисус так бы и поступал. Но они не знают, что Иисус так не поступал. И Он говорил, всякий, исполняющий волю Божью, вот кто мой самый близкий родственник. И мать, и сестра, и брат. Поэтому они отвергают церковную дисциплину, потому что они думают, что Иисус такой любящий, что Он никогда бы не стал кого-то отлучать от церкви. Но они не знают Христа, потому что Христос именно такой. И Он дал эту заповедь в 18 главе Евангелия от Матфея. Поэтому они внедряют в церковь чувственный сентиментализм. Потому что они думают, что Иисус такой. Подобен слащавым психологам нашего времени, но Он и близко не такой. Поэтому мужчины начинают вести себя женственно. Они думают, что Иисус женственный. Он не женственный. Он мужественный и решительный настолько, чтобы победить смерть, ад и сатану. Люди не знают Христа. И задача пастырей и учителей – верно преподавать слово, разъяснять принципы Писания, особенно объяснять Евангелие, показывать Христа в своей жизни, чтобы мы уподобились Господу через труд наставников, как Он этого и пожелал. В-пятых, Христос защищает нас через наставников церкви. Стих 14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Итак, Господь даровал Своей Церкви наставников, стих 11, которые совершенствуют, укрепляют, развивают верующих, стих 12, помогают им достичь единства в учении и уподобляться Сыну Божьему, стих 13, для того, чтобы христиане были защищены от различных заблуждений, стих 14. И судя по 14 стиху, добрые пастыри воспитывают в верующих три качества, каждое из которых способствует духовной силе, каждое из которых значимо в защите от духовных опасностей. И давайте рассмотрим все эти три качества. Первое качество – Христос защищает нас через наставников церкви, которые взращивают в нас духовную зрелость, дабы мы не были более младенцами. Непиус, младенец, это ребенок, незрелый. Здесь подчеркивается незрелость детей в отличие от взрослых. Согласно одному из исследований, Дети до 3 лет верят каждому слову взрослых. Я помню, и сам такой был в детстве. Что-то мне сказали взрослые, я думаю, так оно и есть. Дело в том, что у маленьких детей отсутствует способность анализировать и оценивать то, что говорят взрослые. Даже если они видят одно, а им взрослые говорят другое, они верят в то, что говорят взрослые. Такие дети. Такая доверчивость связана с отсутствием знаний, опыта. Ребенок не знает, откуда берутся подарки под елкой. Ему говорят, Дед Мороз приносит, и он верит. После обращения, друзья, после обращения, поймите, вы не становитесь духовным гигантом, как бы вы себя ни видели, как бы вы ни одевались, как бы вы ни выглядели, какой бы вид на себя вы такой зрелости и силы не напускали. После обращения мы все духовные малыши. Малыши. И нам нужен рост. Для роста нам нужны пастыри, зрелые христиане, которые научат нас Слову Божьему. И если у нас не будет таких наставников, мы так и останемся малышами. Вот почему сегодня евангельский мир во многом состоит из духовных малышей и неверующих. Целые церкви состоят из духовных младенцев и неверующих. Потому что наставники этих церквей питают молоком. Они проповедуют Евангелие и рассказывают простейшие начатки учения Господнего. И так из года в год, из года в год, из года в год. И церковь наполняется младенцами, малышами, 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 доверчивыми, глупыми. А малыши как ведут себя? Эгоистично. Вот оставьте сейчас малышей в детской комнате и уйдите. Там будет крик, там будет конфликт, там будут делить одежду, игрушки, пряники, печенье. Вот такие церкви, потому что они наполнены малышами. Они наполнены малышами и неверующими. Это очень драматично. И вот для того, чтобы такого не было в нашей жизни, друзья, Господь взращивает нас через наставников церкви, которые преподают нам слово, чтобы мы не были малышами, чтобы мы не были младенцами. Второе качество, которое воспитывает верующих Господь через добрых пастырей, это духовная стабильность, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Греческое слово, переведенное как «колеблющимися», происходит от слова, означающего «быть уносимыми волнами», «колебаться». А слово, переведенное как «увлекающимся», буквально означает «носящиеся по кругу». Оно происходит от «периферо», означающего «уносить», «захватывать», «носить туда-сюда». Павел рисует очень красочную картину, где незрелые верующие подобны небольшому кораблю, потерявшему управление во время шторма. И ветер носит нас из стороны в сторону, по кругу. Мы не движемся, мы не можем проложить курс и двигаться туда, куда мы хотим. Мы просто кружимся по кругу на одном месте, из стороны в сторону. Нет прогресса, нет развития. И вот Бог поставил пастырей и учителей, чтобы мы не были такими христианами, которые не растут, которые топчутся на месте. Я неоднократно спрашивал у людей из евангельских церквей, у разных людей, вот когда вы были лучше в духовном смысле, когда пришли в церковь или сейчас? И большая часть сказала, мы были лучше, когда пришли. Это значит, что они младенцы, они никуда не продвинулись. Они даже отступили, может быть, чем-то назад. Если вы здравый христианин, и у вас есть пастырь и учители, наставники, которые проповедуют вам слово, можете посмотреть на свою жизнь и увидеть, что вы не вращаетесь по кругу, как это суденышко, потерявшее управление. Вы не топчетесь на месте, вы идете вперед, уподобляясь и уподобляясь Христу. Это рост, это Божий замысел для вас. Жизнь вот таких вот колеблемых христиан не имеет стабильности. Они непостоянны. Они сегодня загорелись, у них чувства, завтра у них нет чувств. И они говорят, ну, чувств нет, я не могу быть ревностным в служении Господу. Это духовные дети, духовные младенцы. Незрелые, глупые, наивные, эгоистичные, самолюбивые, нежертвенные, склонные к ссорам, конфликтам. Господь не желает видеть нас такими. Третье качество, которое Христос воспитывает в верующих через наставников – духовная опытность. По лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Энтекубея тон антропан. По лукавству человеков. Буквальный перевод «в игре людей». Это интересное выражение у Павла здесь. Причем речь идет об игре в кости. когда используется мошенничество, преднамеренный обман. И наше слово «кубик» происходит от этого греческого слова «кубея» – игра в кости. Сегодня многие опытные игроки в наперстке, карты и другие азартные игры применяют недобросовестные приемы, мошенничают. И сколько бы вы с ними ни играли, вы никогда не выиграете. Так вот, духовные обманщики, они подобны этим игрокам-мошенникам, которые обманывают наивных людей, малышей. Я помню, когда я был ребенком, я поехал в спортивный лагерь, и мне дали родители какую-то сумму, 5 рублей или 6 рублей, что-то я не помню. И я тратил эти средства, и когда у меня остался рубль, я подумал, хорошо бы увеличить эту сумму, чтобы опять можно было купить то, что тебе нужно. И по дороге в столовую была такая интересная аллея, на которой продавали мороженое, конфеты, там, кукурузу. И также стоял человек, какие-то там трубочки были, нужно было заплатить, поиграть, вытащить ту трубочку. Я точно не помню правил. Но я играл, я проиграл 10 копеек, я 20 копеек, я 50 копеек сказал, стоп, этот человек обманщик, я не буду с ним играть. И я ушел, и на следующий день я опять проходил, и, в общем, весь этот рубль проиграл. Больше никогда в жизни в азартные игры я не играл. Господь желает нас видеть зрелыми, чтобы мы не играли в азартные игры с духовными мошенниками. Просто вы должны понимать, это духовный мошенник. Я не буду с ним разговаривать, я не буду на него тратить время, я не буду вообще играть в его игры, я просто пройду мимо. Мы должны быть зрелыми. Панургия – хитрость, ловкость, указание на обман, замаскированный под истину. Методея – искусство обольщения, обман, планы, обольщение, блуждание. Данное слово применялось в переносном значении по отношению к сбившемуся с пути человеку. Духовно незрелые люди легко поддаются обману религиозных мошенников. Однако, когда мы становимся уже более зрелыми и более сильными, нас так просто не обманешь. Пока ваши дети маленькие, вы переживаете, чтобы они по наивности не открыли дверь преступнику, который представился другом их отца. Или чтобы они не отправились после школы за злоумышленником, который обещает покататься на лошадях. Однако, когда дети вырастут, вы, наверное, уже должны меньше за них переживать, чтобы они кредит какой-то не взяли. Да? И также в церкви, в начале вот своего служения, я скажу, что я очень сильно переживал. Люди были такие наивные, такими духовными младенцами, что верили всему. И несколько человек ушло в ложные церкви или в какие-то слабые, незрелые церкви. Но сегодня, когда люди принимают слово, и они духовно растут, их уже так просто не обманешь. Их уже так просто не проведешь. И это, конечно, успокаивает и утешает. Как пастух защищает овец от разбойников и хищников, так и Христос защищает свою церковь через служение духовных наставников, которые совершенствуют святых, делая их зрелыми, стабильными и опытными. В-шестых, Христос побуждает нас являть истину в любви через наставников церкви. Стих 15. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Греческое слово, переведенное как «истинное», происходит от глагола, означающего «говорить правду, истину» или же «являть истину своей жизнью». Любовью эн агапы, указание на мягкую, жертвенную, снисходящую к ближнему любовь. И вот здесь у толкователей возникает проблема. О чем говорит здесь Павел? Говорит ли он о том, что мы должны являть любовь, говоря истину? Или он говорит о том, что мы должны являть любовь своей жизнью? Ну, вот я думаю, что оба толкования нас устраивают, но более, наверное, соответствует истине первый вариант. Павел говорит о том, что мы должны говорить истину с любовью. И вот почему. Потому что в предыдущем, в 14 стихе, он говорит об опасности ложного учения. Он говорит об обмане. И в 15 стихе он говорит об истине. Истина противопоставлена обману, и истину нужно говорить с любовью. И вот Господь использует пастырей и учителей, чтобы научить нас не только истине, но и следующий шаг – говорить истину с любовью. Смотрите, что мы наблюдаем, что я наблюдаю в служении. Люди сначала, они вот такие, знаете, духовно аморфные. Как говорит Писание об одних верующих, если бы к вам пришли другие люди и стали проповедовать вам другого Христа, вы были бы снисходительны и к тому. Они аморфные, они принимают все. Весь христианский мир, он у них очень большой, слишком большой. И доктрины, которые они считают нормальными, их тоже много. Ты начинаешь проповедовать им истину, и они начинают понимать. Ага, вот это заблуждение. И вот это заблуждение. И правильно вот так. И вот это неправильно. И вот так должно быть. Так не должно быть. И они становятся тверже, тверже в истине. И это рост. Но здесь есть другая опасность. Если они достаточно зрелы, с этим ростом, с пониманием истины приходит агрессия. И приходит ненависть к тем, кто проповедует ложь. И они становятся такими узкими, такими злобными, такими агрессивными, такими нетерпимыми, которые постоянно с кем-то хотят поспорить, посражаться с каким-нибудь злобным армянином в интернете. Они просто этим вот так живут. И это неправильно. Это тоже незрелость. И пастыри, и учители должны наставить нас в слове, чтобы мы говорили истину с любовью. И даже с лжеучителями нельзя бороться, забывая о христианской любви. Тем более, обличать и назидать святых следует с любовью. Провозглашать истину очень важно, но истина без любви не имеет силы и ценности. И вот эта церковь, Ефесская церковь, и эта группа церквей, которые образовались в результате служения Павла в Эфесе, она была наставлена в истине, и понимание того, что наставлять в истине важно, ефесские пастыри восприняли хорошо и глубоко. И через 30 лет после написания этого письма, Откровение 2 глава, стих 1-7, Христос обращается к пастору Ефесской церкви, через 30 лет приблизительно. И он хвалит этого пастыря и говорит: ты действительно хорошо трудишься, ваша церковь верная, она любит истину, она знает истину, она стоит в истине. Но, говорит Христос, есть у вас проблема. Зная истину и будучи твердыми в истине, вы потеряли любовь. И он говорит, вы должны покаяться и восстановить любовь. В противном случае мне такая церковь вообще не нужна. Я приду и погашу ваш светильник. Они не вняли вот этим призывом. Или, видимо, следующее поколение пастырей утратило этот призыв, который здесь написан в послании к Ефесянам. И не смогли воплотить вот это в реальность, чтобы была истина и любовь. Так вот, Господь учит нас через наставников церкви вот этому балансу, чтобы мы могли говорить истину в любви. Благословит нас Бог это выполнять. И последнее, седьмое, о чем мы сегодня скажем. Христос учит нас зависимости от Него через наставников церкви. Стих 16, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Составляемое, слово переведенное так, происходит от греческого означающего «соединяющееся», «согласовывающееся». Греческое слово, переведенное как «совокупляемое», происходит от очень интересного слова, которое означает «соединять вместе с помощью суставов, с помощью связок и сухожилий». Этими словами Павел подчеркивает взаимодействие верующих, подобное взаимодействию частей тела внутри организма человека. Основная цель, основная мысль 16 стиха состоит в том, чтобы подчеркнуть, что именно связь со Христом наделяет верующих силой для служения и обеспечивает духовный рост. Для приращения. Речь идет о духовном росте, друзья, здесь. Именно от Христа каждый из нас получает все необходимое для служения, благодаря чему вся церковь растет духовно и созидается в любви. Верные пастыри, они замыкают церковь не на себе, а на Христе. Это очень важный момент. Да, верующие должны прилагать максимум усилий в процессе духовного роста, но рост дает кто? Усилия воздает Христос. Да, наставники готовят верующих к служению, объединяют нас в истине, помогают все более подражать Христу, защищают от ложных учений, побуждают говорить истину в любви. Но воздает кто? Наставники? Христос. Все благословения, вся сила церкви исходит от главы Христа. Вы знаете, я недавно написал такую небольшую книжечку, которая называется «Руководствуясь истиной». И я сейчас вспоминаю, как я только ее не писал. В каких только обстоятельствах, в разных местах, и на отдыхе, и дома. И писал разными инструментами. Начал, кажется, перьевой ручкой, большую часть написал шариковой ручкой, закончил простым карандашом. И для меня вот ручка, карандаш имеет большое значение. Раньше, когда я писал меньше, мне было все равно, я писал любой ручкой. Но теперь я выбираю особую ручку, особый карандаш, который мне работать приятно каждый день по много часов. И, как показала практика, оказывается, большая часть ручек, карандашей, которые выпускают человечество, совершенно непригодны для этой работы. Они неудобные, они плохо пишут. Поэтому найти хорошую ручку, хороший карандаш – это большое благословение и большая ценность. И, кстати, мне дарили разные ручки, и очень дорогие, ну, по моим меркам. Но самые лучшие – не самые дорогие. Ручка имеет большое значение. Но никто же не скажет, и я уважаю хорошие ручки, производитель хороших карандашей, но никто же не скажет, что карандаш написал книгу. Книгу написал я, правильно? Точно так же и здесь. Верные пастыри, они могут быть редкостью, они могут быть большим благословением. Они очень важны в нашей жизни, но не они производят духовный рост церкви. Духовный рост церкви производит кто? Глава Христос, с которым мы связаны посредством всяких взаимоскрепляющих связей. Поэтому, друзья, нам нужно соблюдать баланс между здравой благодарностью земным наставникам и прославлением Христа. Помните, как Павел писал Галатам 1:24 «И прославляли за меня Бога». Прославлять пастыря за служение пастыря – это не совсем правильно. А вот прославлять Бога за дарованных им духовных наставников – это правильно. Конечно, мы не должны быть черствы, мы не должны быть неблагодарными, и мы должны ради утверждения любви в церкви благодарить друг друга за служение каждого из нас. Мы должны развивать в себе дух благодарности. Много людей служат в церкви. У нас больше 40 диаконов. И вы должны благодарить их за их труд и за их служение. Но при этом следует никогда не забывать о всевластии Христа, полной зависимости от Христа и о том, что вся слава принадлежит именно Ему. Если мы действительно по-настоящему примем заботу Христа о церкви, осуществляемую через духовных наставников, мы будем относиться к ним правильно, как к драгоценным подаркам Господа. Мы позволим им нас духовно тренировать, совершенствовать, снаряжать, готовить к служению. Мы станем помогать в их трудах по укреплению единства церкви. Мы не будем считать единство церкви чем-то пустяковым, незначительным. Мы будем отзывчивы к их учению и примеру ради уподобления Христу. Мы будем ценить их служение по защите церкви от лжеучений через стремление сделать верующих зрелыми, стабильными и опытными. Мы научимся утверждать истину словом и делом с любовью, а также осознавать непрестанную связь церкви со Христом и зависимость от Него. Поймите, у Господа есть только одна обучающая программа для Его новозаветнего народа. И она осуществляется во многом через духовных наставников, даруемых Церкви. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!